Чек. Итак, привет. Вероятно, вы меня слушаете в будний день, потому что я решил выложить в это время и записал, естественно, я тоже либо за день, либо за два, но не выходной. И сегодняшнюю тему я еще название не придумал, потому что мне друг предложил назвать эту тему «Выжить на сотку», но как бы в моем понимании это все более глобально. Тема будет связана с финансовым вопросом в студенческие года, и моя мотивация записать этот подкаст был тем, то, что у меня очень много знакомых и друзей, кто заканчивает университет, либо кто еще начинает в нем учиться, и как бы массово ходить и обсуждать эту тему раздельно мне не хочется, и я решил как бы записать отдельно подкаст на эту тему. И вторая моя мотивация, почему я решил его записать, потому что сейчас у меня очень сильно и очень часто происходит переоценка того, что я делал в своей жизни, скажем, ну, в принципе, такой переходный инициативный момент, и как бы никуда не скрыть то, что это касается еще и социальной сферы. Ну, и, конечно, социального положения, в котором я находился во времена, когда учился в институте. И поэтому на этом моменте можем как бы сразу, да, провести небольшую сегментацию по людям, кому это может быть интересно, а кому может быть нет, несмотря на то, что я это делаю больше для друзей, для знакомых. Ну, все же как бы можно обусловиться, то есть, да, кому это может быть интересно. Но начну я с тех, для кому как бы сразу это будет не особо нужно. То есть я как бы прохожу методом таким исключения. Интересная такая теория. То есть у кого все хорошо, и кризисные вопросы, они в принципе улажены на это время. То есть есть какая-то стабильность, есть уже какие-то четкие постулаты, которым хочется следовать. Ну, как бы послушать можно только если пофаниться. Второе – это кто пророк уже в своих начинаниях и движется по стратегии. В принципе, это тесно связано с первым, но все-таки я как бы отдельно об этом сказал. Третье – это кто, кому в принципе уже все равно, и он как бы предпочитает либо свой опыт, либо не предпочитает его замечать. То есть как-то уже у него есть какой-то некий заготовок, и он не хочет экспериментировать. Как бы никого я за руку заставить не могу, и в принципе это очень свободная тема прослушивания. Ну и как бы четвертое, это вот, наверное, тоже относится к тому, к предыдущему, что я сказал, вот людям, у кого уже как бы в порядке все с юношеским максимализмом и так далее, и к черту вообще кто что говорит, я уже знаю, как все будет работать и так далее. Ну, понятно, то есть я ничем не смогу поделиться. Это вне моей власти. Ну и можно уже тогда перейти, получается, к тем, кому это будет действительно интересно. То есть даже если мы как-то и не знакомы, и случайно вы можете это слушать, то по каким пунктам можно понять, что это может быть полезно, интересно. То есть кто не готов без обоснованных причин, как бы ввиду уже здравых отношений в этом вопросе, то есть, ну, понимание своих слабых и сильных сторон, не готов рисковать лишний раз. То есть я за то, чтобы люди получали только свой опыт, несмотря ни на какие как бы слова, отговорки, но есть такие ситуации, где действительно стоит послушать человека, который уже непосредственно вышел из ситуации, то есть метафорично, как солдат с разбитым лицом, отрезанной ногой приходит с поля боя и говорит, ну, это все полное, как бы не очень. Нет смысла туда идти. В таких ситуациях, я считаю, стоит послушать человека. Второй тип людей, наверное, это кто открыт новому. То есть, почему бы нет? Я таких людей очень часто замечаю на площадке Инстаграма или вообще в соцсетях, ну и в своей жизни, кто, в принципе, готов к какому-то интересному опыту. Притом не наигранно как-то, а действительно открыто. И последний тип людей, которых я решил тоже вывести, кому это будет интересно. Ну, это как бы кто не имеет твердой позиции и сомневается. У меня с сомнениями очень интересные взаимоотношения. Если они раньше были от неуверенности, то сейчас они, наоборот, наверное, от большой уверенности. Я поэтому, в принципе, пойму людей, кто разделяет такой же взгляд. Ну, покажется, наверное, странным. То есть как могут быть сомнения от большой уверенности? Чем больше ты уверен в том, что ты знаешь, действительно, то как бы начинаешь сомневаться, что ты можешь недознать. Наверное, это как-то так можно объяснить. Это очень сложно, я абстрактно объяснил, но как бы лучше прочувствовать это самому. Когда есть уверенность в том, то, что можно подвергнуть свои какие-то знания и свою веру сомнениям. Ну и ради справедливости, то есть раз уж я сказал, то есть основную целевую аудиторию — это ребята, которые учатся на последнем курсе университетов, либо которые учатся на начальном, то будет как бы разумно, если я проведу свои учебные года и позже, конечно же, дам комментарий на эти рекомендации не из разряда, то есть как часто очень составляет мотивацию, чтобы стать успешным, надо то-то, то-то, то я человек более житейского, простого такого склада отцовского, то есть не хочешь обосраться, пожалуйста, не делай так. Но обосраться в любом случае, наверное, все-таки придется. Свой опыт, он дороже, чем миллион тысяч других слов. Ну и как бы я уже тогда перехожу плавно к своим университетским. Хочется назвать это университетом, да, то есть это институт ради справедливости, хотя поступал я в академию. Если меня слушают представители моего учебного заведения, то я поступал в академию. И у меня сейчас на дипломе стоит институт. И сначала мне вручили красный диплом по ошибке, но мне сказали его вернуть. Я очень долго с ним расставался, потому что я верил в то, что я могу быть отличником. Так вот, знаете, вы мне дважды разбили сердце, но несмотря на это, я все равно продолжаю любить. Ну и так, как бы, поехали. То есть я учился всего 5 курсов, и по особенным причинам у меня была действительно большая стипендия. Я знаю, кто меня, предполагаю, может слушать, и я знаю то, что у вас, возможно, тоже будет нормальная такая стипендия. Но как бы объем стипендии, он познается в большей степени не в цифрах, а скорее, если уж рассуждать так здраво, то он познается в том, сколько мы тратим и сколько мы получаем. Потому что, несмотря на то, что, как я говорил, то есть про объем своих денежных средств, то есть которые мне поступали в счет стипендии, а это была сумма, то есть она начиналась у меня от 8, заканчивалась до 15 в месяц. То есть даже несмотря на это, как я это все транжирил, то, поверьте мне, 200 рублей остаток, ой, точнее, 500, что пришли 500 рублей, что пришло 5000, что 6, в итоге все равно остается на кармане сотка. Я не говорю, что у всех, я говорю, это в моем случае. Я уверен, что такой типаж людей, как бы, это закономерно. Это не вопрос в том, что какой-то есть тип личности, там, да, с точки зрения там, психологии какой-нибудь, ответвленной науки. Ну, а просто потому, что это такие вот житейские ошибки. Так вот, и я учился всего, получается, 5 курсов, как уже сказал. На первых 3 курсах у меня стипендия была самая большая. Она у меня начиналась примерно, как я уже сказал, от 8 тысяч и шла у меня до 15. В летнее время она у меня доходила до 30. И, естественно, то есть осознание, куда уходят мои деньги, на что их я трачу, оно у меня появилось только с 4-м, с 5-м курсом. В принципе, 4-й, 5-й курс — это вот такие вот были для меня относительно взрослые этапы, когда, то есть, я уже из совсем юношества переходил ближе к взрослому юношеству, это предэтап к формированию уже зрелости, первый этап мужества, так в кавычках могу выделить, когда идет уже переход от юношества к мужеству. Немножко я запинаюсь, вот, прошу прощения. Так вот, и эти осознания у меня, конечно же, появились позже, но тем не менее, то есть, как у меня это все шло? Я, возможно, немножко отошел от темы, да? Но это нормально. Я просто не спал. Прошу прощения. Вот. То есть какое-то у меня сознание пришло действительно к 4-му, к 5-му курсу. До этого это, конечно же, была в их канале. То есть у меня, естественно, не было какого-то серьезного отношения к жизни. Я действительно там сверх чего-то не хотел, сверх чего-то не желал. То есть, ну, типа, знаете, своеобразный гедонизм. Получать, чтобы тратить. Так вот, и единственная моя разумная инвестиция, которая у меня была, я ходил, занимался силовым видом спорта и вкладывался вот конкретно вот в это. Конечно, это тут есть определенный минус, когда ты вкладываешься только в одно, и это у тебя стопорится абсолютно все другое. То есть я говорю сейчас не про саморазвитие, а про самые банальные вещи. То есть поскольку я жил с родителями, и они меня полностью почти, ну как полностью, на 50% они меня обеспечивали, то как бы с учетом того, что я мог им помогать, а я все инвестировал в это, конечно, большой жирный минус. Но есть один большой жирный плюс. Почему это одна из самых моих разумных инвестиций и как бы повод задуматься об этом тем, кто еще думает, на что же действительно можно тратить деньги. Так вот, я объясняю. То есть я вкладывался в развитие силового вида спорта, и несмотря на то, что сейчас я как таковым им не занимаюсь, а только позволяю себе как это по выходным, что сейчас мое тело, оно мне служит верой и правдой, несмотря на то, что я уже не занимаюсь там 3 или 4 года. То есть, когда я голодный, я далеко от дома, или когда я нахожусь, в принципе, в некомфортной обстановке, лишенный чего-то, мое тело мне продолжает служить. Ну и когда я захочу, я могу набрать очень легко свою форму. Это единственное, которое у меня была инвестиция, о которой я до сих пор не жалею. То есть, поэтому лишний раз повод даю задуматься. То, что вы сейчас вкладываете больше всего своих денежных ресурсов. Не к тому, что я там как старпер, да, с клюшкой, нахрена вы ходите в эти различные заведения, делаете 1000 фотографий. Это дело каждого, я не говорю, что это плохо, наоборот, это здорово, но иногда подумать о том, какая инвестиция действительно может быть полезна, как она обернется в будущем, это действительно очень важный момент. Я об этом стал думать, конечно же, ближе к 5-му курсу, но сейчас это особенно яркое осознание в отношении денег. Очень один мощный инсайт. Как? Не люблю это слово, но мне его пришлось сказать, я так решил. Так вот, со 2-м курсом, то есть я занимался примерно с 1-го по 3-й курс, и, то есть, помимо таких вот, которые у меня были, помимо этой инвестиции, которая у меня была, в основном все остальные, они были абсолютно бесполезны, да, то есть это трата больших денег на модную одежду, чтобы быть с друзьями на волне, естественно, и на различные сомнительные обучения. Действительно, какое-то годное обучение, которое я стал проходить, действительно интересные интенсивы, там, в кавычках, тренинги, они у меня начались примерно с курса с 3-го, с 4-го. Это действительно тоже, о чем я не жалею. Конечно, я не разделяю этот образ жизни, не разделяю какие-то моменты, которые преподносили они, но большинство инструментов, которые как бы мне оттуда достались, это очень важный и очень интересный момент. Как бы не к тому, что я призываю кого-то идти, а просто еще один повод задуматься, на что это вот все тратится. Но как бы вечно так идти не могло. Стипендия, она не вечно большая, так у меня произошло. У меня она примерно уже к 4-му курсу начала уменьшаться. И ощутил я особенно это ярко на 3-м курсе, когда у меня уже стипендия сократилась примерно до 5000. Я устроился на свою первую работу. Естественно, я с нее благополучно вылетел, потому что, ну, нотки социофобии, они прослеживались. Но это как бы не совсем тема для обсуждения, наверное, из рамок общего комфорта. Но, тем не менее, то есть я устроился на свою первую работу, и я здесь получаю, как и любой, наверное, студент, это вот формирование, такая стадия, когда приходится выбирать либо учеба, либо работа. Но для меня это было, 3-й курс для меня был действительно самым продуктивным. Конкретно ребята с моего потока и с моего вуза меня особенно поймут. Наверное, я надеюсь, потому что на 3-м курсе я уже пошел на другой, конечно же, вид спорта. У меня тогда была, в кавычках, личная жизнь. Это был примерно 14-й год, то есть был большой объем учебы, и я получил очень бесценный опыт, это вот совмещение как раз вот учеба и работа, то есть учеба, работа, тренировки, личная жизнь и похождение с друзьями, но поскольку я не устранил еще с 1-го, 2-го курса свои бесполезные траты на различные вещи, на брендированные на походы в какие-то забегаловки там и так далее, то как бы это, естественно, меня немножко сужало в возможностях. Так вот, и на 4-м курсе у меня уже примерно стипендия была гораздо меньше, но, несмотря на то, что я получил такой бесценный опыт на 3-м курсе, это вот совмещение и везде преуспевать, здесь было действительно посложнее. Я получил уже в свою 2-ю работу, то есть с 1-го я ушел, и это был для меня бесценный опыт, действительно, потому что я впервые попал на работу, на которую я хотел. У меня была... как бы действительно тоже объемная учеба, там яркая личная жизнь, и в связи с тем, какой опыт получил на 3-м курсе, то есть мой 4-й курс, он прошел, ну, более-менее адаптивно. И, конечно же, как бы я же говорил, то, что у меня к 5-му курсу уже были определенные инсайты, определенные сожаления в своих каких-то тратах и отношениях к деньгам. В 4-м курсе это уже, то есть у меня значительно отличалось от 1-го, 2-го и 3-го курса. Поэтому, наверное, как вот в моем случае, кто может находиться, то есть по мере взросления, по мере самоосознания, примерно вот к этому времени появляется вот как раз вот первое зерно, когда стоит задуматься и, точнее, автоматически получается задумываться о том, что действительно... вот происходит. На что вот уходит там мания. Ну, и так вот. И, в принципе, у меня это все длилось и идет в какой-то степени до сих пор. Ну, конечно, естественно, я сейчас в свободном полете. Только откинулся, так сказать, с 5-го курса. Ну, на пятом курсе у меня был действительно самый мощнейший инсайт. Ну, у кого-то курсов меньше, их 4, но в моем случае это было 5 курсов. На пятом курсе меня вот конкретно пробило, то есть я уже прошел действительно большой личный опыт во многих сложных вопросах, не сверхэкзистенциальных, конечно, но и таких тем я тоже касался. И оглядываясь в тот момент назад, еще и хоть замутненно, я вот это вот начинал все массово осознать. В принципе, я уже сейчас к этому перехожу, и я дам свои вот такие вот рекомендации. То есть, когда я на пятом курсе оглянулся, не то чтобы меня сначала охватил ужас, конечно, самая первая эмоция, которая появляется, это вполне нормально, это сожаление. Сожаление и вина. К сожалению, в моем случае меня эти чувства преследуют часто, но тогда они были особенно и как бы не поддавались осознанию. Я просто знаю то, что я их чувствовал. Но благодаря тому, что я заглянул туда и почувствовал это, и смог принять то, что я это чувствую, только благодаря этому я готов действительно, вот у меня есть мотивация поделиться с ребятами такими вот неординарными рекомендациями, советами по этому поводу. То есть ни в коем случае не наставление, я против того, типа, когда, да, там, щелкаешь, ставь класс и получишь топовые советы, рассылку и так далее. Нет, все немного иначе. Ну и я как бы плавно предлагаю уже перейти к обзору на мое распиздяйство. Если я это не запеликал, прошу прощения, я просто не нашел нужный звук или просто немножко забыл. Так вот, основываясь на том, то, что я сказал, это либо у тебя большая стипендия, ты ее тратишь хрен пойми куда. То есть если ты это слушаешь и как бы если тебе интересно действительно, то вероятно есть такой момент. Либо у тебя стипендии овер мало, это все равно будет полезно, потому что пару вещей я применяю до сих пор сейчас, когда у меня сложные финансовые возможности, но сформулировал я их для себя, вот как говорил, уже на пятом курсе. Несмотря на то, что это было меньше, чем полгода назад, то есть для меня промежуток даже между двумя днями, это все-таки разные дни. И все может произойти, и произойти очень большая переоценка. Поэтому я считаю, как бы это того стоит, чтобы послушать, даже если прошло не так много времени. Так вот, и вот мои такие вот советы. То есть первый совет — это откладывай. То есть в любой непонятной ситуации, когда у тебя будь то мало, будь то много денег, ты учишься, ты не знаешь, на что их сливать, вместо того, чтобы действительно сходить просрать их либо почилить к какому-то заведении, вот действительно лучше их отложи. 50-10%, каждый сколько хочет для себя откладывает. Я откладываю лично до сих пор 20%. Конечно же, я их до пятого курса, как до пятого, я начал откладывать только на пятом курсе, и я грешил тем, что я иногда залазил в свою копилку. Вот не делай так, так делает только скотина. То, что отложил, инвестирую это либо на что-то очень большое в будущем, либо на оверстрашные моменты, которые могут произойти, либо на свою любимую семью, которую ты сколотишь, либо которую ты колотишь уже сколько-то лет. В кавычках. Так вот, второе, то есть считаешь либо ты, либо тебя. То есть это своеобразный такой закон, ну, независимо от того, сколько нам лет, я так думаю, независимо от того, сколько прошло времени, как вот появился какой-то первый опыт взаимоотношений с зелеными. То есть я дам небольшой такой пример. Если ты не считаешь свои деньги, то под конец, либо я это допер только к пятому курсу, если допираешь ты это раньше, когда ты смотришь, то есть остаток своих денег после всего этого кутежа на 200, и у тебя один вопрос, типа, где мои деньги, Лебовски, то добро пожаловать в клуб распиздяев. Я это так могу сказать. То есть считаешь либо ты, либо тебя. То есть, высоковероятно, если посмотреть и немножко убрать планку самооценки, у тебя просто стащили буквально деньги. Любвеобильные продавцы, любвеобильные официанты, любвеобильные знакомые, любвеобильные различные другие люди, которые просто любят твои деньги. Люди не меркантильные, но такие действительно есть. Есть очень интересная книга на эту тему. Я забыл ее название, но там донесли такую мысль. Не стоит относиться к ней цинично и скептически. Не все люди хотят обманывать, но такое вот зачастую случается. То есть, либо считаешь ты, либо тебя. Почти можно это ко всему применить. Не нужно впадать в паранойю, нужно просто действительно вот такую вещь вот принять. Это третье. То есть, воровать — это, в принципе, зло. Те, кто меня знают, я понимаю, это абсурдно. Со мной были такие моменты. Делал я это чисто ради адреналина, я признаюсь. И сейчас я могу сказать, вот, кладя руку на сердце, воровать — это очень хреновая черта. Не потому, что ты там кого-то, и потому, что ты кого-то действительно, допустим, даже там, знаешь, трижды мудила, то не значит то, что ты должен таким становиться. Важно то, что ты чувствуешь, и то, кем ты себя считаешь. Даже если это ошибочно. Такая вот небольшая истина, она внутри себя гораздо важнее, чем опора на то, как подумают другие. И когда ты воруешь у других, ты воруешь у себя, я это не зря сказал. Ты залазишь в свою карму, и ты залазишь в свои качества. Даже если они у тебя есть, ты их начинаешь спонсировать. Ну, не нужно их спонсировать. Искоренить их не получится. Это уже отдельная тема. Но можно действительно вкладываться в то, что внутри у тебя всегда взрастет. Например, это благодарность. То есть почему бы не ложиться туда? Ну, серьезно, лезть в чужой карман и лезть туда, где к чему ты не имеешь никакого отношения, то есть в таком вот смысле, ну, не надо. Ты воруешь свои кармы прежде всего. Веришь ты в нее или нет, мне насрать. Это обычный закон. Вот. То есть четвертое. Это быть скромным. Ну, серьезно, то есть если вы меня слушали, вы могли как бы запомнить то, что я очень много тратился на всякие дорогие вещицы, куда-то покутить, что-то там еще, и как бы вот я вполне серьезно говорю, надо быть скромнее. Скромность не такая, что ты застенчивая, а такая скромность, то, что ты вполне себе можешь позволить более экологичный, более здоровый отдых, провести время с теми людьми, с которыми ты хочешь, действительно, а не с которыми тебе нужно показаться в определенный момент времени, чтобы о тебе не составили дурное впечатление. Ну, будем откровенны, как бы такое часто происходит, и происходило не только со мной. Так вот, быть скромным, в принципе, хорошая черта. И не потому, что я там действительно это воспеваю, а потому что за скромностью зачастую стоит сила, о которой никто не знает. Поэтому люди, которых я знаю, они скромные, я в них абсолютно уверен. То есть следующее, пятое, это сомневаешься, думай. Это касательно всего, особенно касательно денег. Если у тебя возникает сомнение, хочешь ты тратиться на то или нет, то есть там вкладываться что-то. То есть в моем случае это была ситуация вкладывания в застолье для дипломной комиссии. Внесение всяких там организационных моментов. Это даже вот и в школе, со школы начинается. То есть, да, это различные экскурсии, потом мастер-класс, потом методички различные. Вот серьезно, сомневаешься, думай. Не надо сразу в страхе или в потугах что-то вот нести. Лучше уж подобосраться, чем не добосраться. То есть, я это как-то так примерно хочу сказать. То есть, если сомневаешься, это хороший признак. То есть, даже если это маленькая неуверенность, то уж лучше она будет потом осознанно, чем вот сожаление, что ты по какой-то слабине мог действительно отдать куда-то вот не туда деньги. Но не стоит впадать в крайность, да? То есть, иногда ситуация требует того, чтобы не быть козлом. И в своих глазах, и в глазах своего коллектива. Небольшое такое, да, правило, если ты плюнешь в коллектив, он утрется. Если коллектив плюнет в тебя, ты задохнешь. Так вот, и, ну, не будем зацикливаться, как бы сразу пойдем. То есть, я назвал это специфично, то есть, думай как художник, а беги как Форрест Гамп. То есть, это пресловутая ситуация, тебя зажало стипендией, своей пассии хочется сделать подарок, и ты решился на какой-то крайность, допустим, сорвать цветы. То есть, в следующем пункте я раскрою немножко касательно этого, но как бы вот сейчас вот немножко на этом остановлюсь, да? Нет ничего в этом, то есть, пусть это романтизировано, то есть... Но в этом же нет ничего такого. Но если будут намеки на проблемы со штрафом и так далее, я действительно советую бежать уже изо всех сил. Немного покажется странным из-за того, что я тебе говорю это на контрасте с «не нужно воровать». И в таком случае ты не воруешь, ты инвестируешь. Ну, как бы там романтичная сторона личности, все такое. Ты берешь у природы и даришь представителю природы. Ты ничего не воруешь и кармически не докопаешься. И дело не в том, что у меня есть там 5% еврейской крови. Я вполне серьезно об этом говорю. Так вот, а почему нужно-то бежать как Форрест Гамп? А вот я объясняю. Это уже следующий момент. Избегай лишних соблазнов, как бы влететь на штрафы. То есть у меня таким грешили одногруппники, да, то есть очень часто приходили на пары, опаздывали, спрашивали, почему. Они это говорили ровно таким вот образом. Ну, допустим, перебегал дорогу, меня там штрафанул меня робокоп на перекрестке и запросил у меня косарь рублей. Естественно, он там задохлик, он же не занимался ничем. Ну, типа, ну как задохлик? Ну, в том смысле, то, что физически невносливо, он убежать либо не хотел, либо не смог, и, конечно же, его поймали. Моего этого знакомого. И Суть в чем, ну, не надо влетать на штрафы. И это касательно с проездными очень часто бывает. Ну, лучше уж выйти, сесть на следующий, там, забыл студак или забыл бабки на проезд. Да, ну, договориться можно всегда. Но вот серьезно, если посмотреть, особенно те, кто имеет автомобили, будучи в университете, очень много, то есть, ну, у своих вот знакомых я видел различные штрафные бланки. Ну, они того не стоят, на самом деле. Чем меньше влетаешь на такие пустяки различными штрафами, закрытие пропусков, покупка там зачетов и так далее. Да, это имеет свою ценность насчет зачетов, но чем меньше избегаешь таких штрафных санкций, тем лучше. Ну, как бы не нужно их там ссать, бояться. Я прошу прощения, я интеллигентный человек, просто вылетел так. Их можно, как бы, да, на них попадаться осознанно, потому что приходится расплачиваться, скажем так, за какой-то свой косяк. Но, тем не менее, чем меньше таких вот штрафов, тем лучше. То есть, и я уже перехожу к следующему, к более простому. То есть, это не экономить на сне и здоровье. То есть, да, понятно, пресловутая тема с тем, что студенты не досыпаются. Я не досыпал не потому, что я хорошо учился, потому что я по-свински относился к своему здоровью. Ну, на тему сна у меня был уже подкаст. Можно его послушать, к чему это приводит. Я сейчас скажу то, что я какое-то время не спал, это, то есть, ну, действительно, не особо хорошо сказывается на здоровье, и не только на котелке, но еще, в принципе, на физиологическом уровне. Так вот, как бы не экономить на сне и здоровье. Ну, просто, и да, я очень часто там замечал ситуацию, там, тему с дошиками и так далее. Это, конечно, все прикольно, это все очень интересные истории мемов, но, как бы, через 5 лет желудок отстегнется и скажет «до свидания». И, ну, поверьте мне, я говорю это как человек, который экспериментировал своим желудком на различных вписках и так далее, и что только не пробовал, конечно, кроме запрещенных совсем веществ. Ну, это не точно. Вот, и, как бы, я могу сказать то, что с этим экспериментом они даются как бы гораздо позже, результат о них. Не то чтобы я дед, ну, я серьезно говорю вполне. Зачастую, как бы, совсем в радикальных случаях это уже бывает сложно поправимо. Действительно, на чем я рекомендую не экономить? Нужно купить таблетки, то есть к чему я говорю? Мысль такая простая. Сначала, то есть особенно это, наверное, будет полезно мужчинам, это очень здоровая такая позиция, это, то есть сначала обеспечить свой тыл, потом обеспечить свой фронт. В тыл это входит твое здоровье, твое положение, первые вещи необходимости, лекарства, еда нормальная, там, нижнее белье, все такое, потом уже обеспечить ближнего, там, подругу, там, членов своей семьи, там, допустим, помочь лучшему другу. Ну, то есть я человек, как бы, такой позиции, я не вижу ничего стрёмного помогать, там, другу, если он у тебя очень хороший. А потом уже лезть в тыл, то есть, да, на завоевание, там, копье и там так далее. Дело не в сексизме, как бы, женской половине я бы тоже советовал бы об этом задуматься. Просто зачастую я очень замечаю за собой, это прям, это мой такой главный костяк, это ты очень сильно стремишься туда, в войну, быстрее там на учебу, там пожру, там заведусь, но в результате как бы тыл у тебя пустеет. То есть ты приходишь, как говорится, домой, просто поспал и ушел. Да, у меня и сейчас такое, честно говоря, иногда бывает, но по мере того, что я осознаю, понятное дело, я все не запускаю. Так вот, если это запустить, в результате внешний мир, он имеет очень интересные свойства. Там может происходить полный, я за выражение прошу прощения, ну, звездец полнейший. А возвращаться куда-то надо, восстановиться нам. Так вот, приходишь ты в общагу или приходишь ты к себе домой, видишь там то, что тебе банально нечего, нечем закусить какой-то таблеткой, нечего попить каких-то витаминов. Тебе нечего одеть, потому что ты потратил все на бухлишко и быстрее рвался куда-то там, то в результате ты остаешься с голой задницей. И не скажу то, что я опытный стратег, но скажу то, что я такую простую мысль вынес во много литературе, в том числе и военной. Когда у тебя разбит тыл, то как бы во фронте тебе делать будет нехрен. Особенно если ты оттуда вернешься ни с чем. Тыл — это очень важно. Я так говорю, даже не опираясь на, в большей степени, не опираясь на то, что я читал, а о том, что я действительно прочувствовал. Ну и 9-й, то есть это очень важный аспект, это вот вести свой финансовый дневник и свой дневник идей. Ну, по поводу финансового дневника, я думаю, все понятно, да, то есть это больше относится как раз к пункту «считаешь либо ты, либо тебя». Это, в принципе, полезная черта, это не какой-то дневник Форбса. Считать свои расходы, доходы, кварталы, То есть, сколько было потрачено, сколько там чего. И поверь, даже за 500 рублей найдется, что посчитать. Поверьте. И это очень полезная черта. Помимо того, что она учит самокритике и самоанализу, она еще учит многим другим хорошим ништякам. Со временем это все тоже всплывет. Это очень учит собранности. Это очень учит собранности и организованности. Но об этом как бы немножко, да, позже. Ну и дневник идей. Я эту тему взял из какой-то книги, я уже не помню, она очень интересная, я ей пользуюсь очень давно, к сожалению, раньше я пользовался и бессознательно. Но сейчас я вполне ее осознаю. Есть какая-то идея, записал ее, все это к теме дневникам, и как бы не давая ей застаиваться, то есть выбираешь самую доступную для себя из позиции, что я могу сделать сейчас тем, что я имею, и разбираешь, как тебе ее реализовать. Ну, это очень сильно полезно, я это говорю особенно как человек, который очень часто жил в голове и в мечтах. Ну, не опираясь на мой опыт, я советую это все реализовывать. Мне это чего-то стоило. Особенно мне стоило то, что я не вел финансовый дневник. Это очень полезная черта, ее нормальные, ну как нормальные, нет понятия нормальности, да, я говорил. То есть более-менее адекватные люди в самооценке, они ее ведут не в самооценке, а в восприятии того, что они относительно, что происходит в мире, от того, что происходит внутри. То есть алло, не алло, на социальные вещи. Они начинают вести это гораздо раньше. То есть это очень хорошая черта, которая, ну, как я слышал, финансово грамотный родитель начинает своим детям прививать там почти с какого-то там с 12-летнего возраста. Конечно, лучше, если сознательный человек сам до этого дойдет, но помочь чем-то, подтолкнуть к такой идее, я не вижу ничего плохого. Так вот, и как бы основываясь на том, то, что я сказал, можно сделать, ну, определенные какие-то выводы, да? То есть касательно вот материальной стороны во время обучения в студенческом, ну, студенческое время. То есть первое – это выводы о том, что это важные вопросы, то есть совмещение учебного времени и отражение в деньгах. То есть отражение в деньгах, да. То есть совмещать в любом случае придется. Это такой же этап, как рождение, свадьба, дружба или что-то еще. То есть это вполне нормально, это можно проходить, и это, к сожалению, да, не во всех случаях это ведет к желаемому результату, но такой опыт получить стоит. Своему заключению, я основываясь на собственной, как бы, ну, в кавычках, саморефлексии, уже можно понять, был полезен он или нет. То есть можно сделать выводы о энергии, то есть, которая вот внутри протекает. Ведь нужно же как-то поддерживать это ресурсное состояние, чтобы вкалывать там и там и там. Так вот, я как бы дам небольшой такой лайфхак, тоже небольшой. То есть большие ценности на жизнь, они дают большую энергию. Это дальше, чем сходить на какой-то в песончик, это дальше, чем кому-то приковырять на какой-то сомнительной вечеринке, ну и дальше, чем что-то пошабить где-то там в каком-то тоже заведении. Большие ценности, они дают большую энергию. И, к сожалению, ко мне это пришло поздно, наверное, бы мне это дало больше энергии на тот момент. А где большие ценности, там больше энергии, а где больше энергии, там, конечно же, больше денег. То есть хотя бы, если ты не можешь их достать, то хотя бы ты их сможешь удержать. Поверьте, ну, как бы удержать – это не всегда плохо. Это, наоборот, очень часто хорошо. Я сейчас придерживаюсь такой концепции. Неважно, сколько ты, по сути-то, получаешь, так уж глобально. Точнее, в более частных случаях, а важно, сколько ты умеешь сохранить. Сохранение не менее, точнее, это такая же хорошая черта, как и умение завоевывать. Ну и, понятное дело, то, что это и самодисциплина. Выводы можно сделать о ней, у меня ее не было вплоть до 5 курса, она у меня постепенно формировалась, я, ну, ни о чем не жалею, такой уж был этап. И самодисциплиной придется заниматься, это и как и финансовые дневники, и когда хочется очень сильно что-то взять, это умение себе не слушать, так сказать, свои позывы во имя каких-то более высоких убеждений, ну и, в принципе, в других моментах самодисциплина – это очень полезная вещь. То есть, и следующий момент, то есть, где понять, где начинается труд, а где самоистощение. То есть, я себя вплоть до с 3 по 5 курс у меня был, я не чувствовал обратную связь к себе, я зачастую в таком вот темпе, то есть, да, личная жизнь, работа, друзья, тренировки, которые у меня шли по, забыл сказать, по почти 4 раза в неделю. Очень, очень сложно уловить эту грань, где ты трудишься, а где ты самоистощаешься. Ее нужно прочувствовать самому. Там, где какое-то время труд приносит какое-то удовольствие, какие-то результаты, нужно очень по-своему удерживать это положение, потому что в какой-то момент это может перейти в самоистощение. Хуже того, это может все с него начинаться. Ну и не могу как бы закрыть глаза на такой момент, я его назвал патологическое жлобство. То есть из того, что я говорил, я упоминал то, что я вкладывался в покупку брендированной одежды, различных развлечениях, слишком большое углубление в спорт, ну и так далее. То есть слишком замыкаешься на каких-то сферах и совершенно забываешь то, что у тебя есть еще люди, у тебя есть еще какие-то другие качества, какие-то другие потребности, которые тоже требуют определенных вложений. Но такое патологическое жлобство, когда слишком за это цепляешься, оно совершенно тебя сбивает с толку и отдаляет тебя от таких двух прекрасных качеств, которые свойственны людям. Это щедрость и благодарность. Это очень великие качества, по моему мнению. Но иногда, чтобы понять то, что нам не свойственно, нужно побыть в том числе и патологическим жлобом и безмерно щедрым человеком. Каждому свое, каждому свое время. В принципе, это все, что я хотел сказать. И немножко добавлю, да, то есть патологический жлоб – это не равно расчетливый. Расчетливый человек в своих расчетах и в своих целях, который понимает, на что он зарабатывает, на что он распределяет, это не равно патологическому жлобству. Здесь грань более чем широкая. Но, тем не менее, я был рад с вами поделиться такими небольшими лайфхаками, да, в кавычках. Мне очень интересно было, что вы меня послушали. Я вам очень благодарен, если вы меня поддерживаете. Встретимся с вами на следующем уже сюжете. Тема будет относительно сложнее, чем это. И я сделал обзор, наверное, на книгу, которая действительно очень сильно влияет на... Ну, повлияла хотя бы на мою жизнь. И сделал небольшую на нее рекомендацию, обзор. Спасибо и счастливого дня или вечера. Пока.